Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Кого и почему пугают Путин и Лавров? Какими последствиями угрожает Лавров Западу, если тот разрешит Киеву использовать западное оружие для ударов по объектам на российской территории? Предупреждение Лаврова и Путина – игра в пользу Трампа? Предпосылки победы Украины очевидны? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Садером и экономистом, в прошлом советником правительств нескольких стран Андерсом Аслоном. Лавров предупреждает об опасных последствиях для Соединенных Штатов в Украине. Под таким заголовком издание Newsweek в рубрике «Эксклюзив» опубликовало ответы министра иностранных дел России Сергея Лаврова на несколько письменных вопросов. Министра спрашивали, изменилась ли позиция Кремля за 2 с лишним года войны и соизмерима ли цена конфликта с результатами. О цене войны для России Сергей Лавров ничего не сказал, но подтвердил, что мирный план Кремля остается прежним. Отказ Украины от находящихся под российским контролем территорий, нейтральный внеблоковый статус, демилитаризация и так называемая денацификация Украины. Лавров назвал игрой с огнем идею предоставления Киеву права использовать американское оружие для ударов по целям в глубине России, пригрозив Западу опасными последствиями. В том, что касается американских выборов, Россия, по словам Лаврова, не ожидает ничего хорошего от обоих кандидатов, но высказал уверенность, что американские избиратели хотели бы, чтобы эти кандидаты озаботились решением проблем внутри страны. Предупреждение Лаврова последовало через 2 недели после заявления Путина об изменении ядерной доктрины России, которой теперь предусматривается ядерный ответ России на удар по российской территории обычным оружием, не ядерным государством, поддерживаемым ядерным государством. Дэвид Саттер видит за этим всплеском угроз попытку Кремля припугнуть американского избирателя незадолго до президентских выборов.
Но они, безусловно, хотят пугать американскую общественность. Они понимают, что здесь люди, которые колебают, есть люди, которые не хотят, чтобы Америка была замешана в конфликте, который они не совсем понимают. Поэтому, когда мы добавим к этому угрозу ядерной войны, несмотря на вероятность реализации, это может, безусловно, иметь определенный политический эффект. Мы сейчас имеем ситуацию в Америке, где всякий фактор может быть решающий для исхода выборов. Потому что по всем признакам перевес кандидата, который выиграет, будет не очень большой. Это их ничего не стоит, эти угрозы. Они рассчитывают на то, что это будет влиять на нас, на американцев, и мы не будем дать Украине именно такую помощь, которой они сейчас очень нуждаются и должны иметь. Это один из факторов, я думаю, и не последний. Можно сказать, что они в самом деле собираются применить ядерное оружие, и они только предупреждают мира. Но я думаю, что такой судьбоносный шаг, как применение ядерных оружий, они не будут использовать как карта в игре. Они будут использовать в ситуации, где в самом деле они считают, что все рушится, и без этого они не могут выжить.
Дэвид, как вы думаете, могут такие угрозы возыметь некий эффект на американскую аудиторию? Вот многие аналитики соглашаются, что администрация Байдена обращала внимание на подобные угрозы, она оттягивала решение о предоставлении Украине современных эффективных вооружений. Эти страхи со временем, правда, рассеивались.
К сожалению, к моему глубокому сожалению, есть в Америке люди, которые считают, что это был бы хороший исход ситуации и что это покончит с войной, снимает угрозу для Америки. И вообще будет дать нам больше денег, чтобы тратить внутри страны. Эта группа не составляет большинство, но все-таки мы сейчас в ситуации, где один из кандидатов, это президент Трамп, в его публичных высказываниях старается завоевать этот сегмент электората, и может быть он сам это верит. Естественно, никакой мир после этого не будет, и никакая справедливость – это самый главный.
Как вы считаете, насколько критической для Украины является поддержка Соединенных Штатов? Можно предположить, что в Кремле считают, что приход в Белый дом Трампа повлечет снижение, а то и прекращение американской поддержки Киева, что, по их утверждениям, заставит Украину пойти на мир на их условиях, то есть на капитуляцию. Какой выбор стоит перед будущим американским президентом?
Мы имеем довольно серьезный выбор. Мы можем просто дать Украине все, что они требуют, все, что они должны иметь, чтобы воевать в этой ситуации. Мы должны дать другие виды помощи, чтобы поддерживать украинское общество в трудном моменте. Но самые важные решения в этом конфликте будут приняты не в Америке. Мы можем саботировать Украину. Мы можем, наоборот, продолжать существующую политику и помогать, но недостаточно. Мы можем дать им все, что им надо, в надежду, что все-таки это может их сильно помогать, чтобы повернуть ход военных действий. Но кроме этих трех возможностей, я не вижу, что Америка может сильно влиять на исход ситуации. И каждая из этих возможностей недостаточно, чтобы иметь решающее влияние. Даже если Америка будет блокировать доставок оружия в Украину, существует Европа. И Европа может вполне возможно, имеет возможности компенсировать за это. Самое главное, чтобы люди в Америке понимали лучше, чем они сейчас понимают, настолько будет катастрофической для мировой безопасности, если Украина вынуждена сдаться.
Дэвид, но в такой ситуации возникает более принципиальный вопрос. Реалистично ли достижение какого-либо мирного соглашения с Россией, учитывая, например, что, напав на Украину, Москва нарушила, по крайней мере, два договора, гарантирующие территориальную неприкосновенность Украины?
Я думаю, нельзя просто иметь двухстороннее соглашение, которое Россия будет уважать. Мы видели, как они уважали договор 1997 года между Россией и Чечней, который, между прочим, имел фразу, что в будущем мы будем решить все взаимных проблем мирным способом. Но они начали сразу же стараться подрывать независимую Чечню, включая поощрение похищения людей, и плюс, естественно, взрывы домов и провокации, чтобы иметь базу начать новую войну против Чечню. Что-то подобного будет, если будет двухстороннее соглашение между Россией и Украиной, которое оставляет Украину хоть какие-то элементы независимости. Они хотят полное упразднение независимости и идентичности Украины. И если они будут согласиться на том, что будет перемир, будет обещание, что не будет нападения на друг друга, они будут, естественно, игнорировать, как они игнорировали договор с Чечней, как они игнорировали соглашением, которое было достигнуто по поводу ядерных оружий и которое существует в Будапештском меморандуме. Проблема для России, которая очень много американцев не понимают, что отказ навсегда от имперских идей в первую очередь выражается в независимости, полной независимости Украины. Это для России тоже значит отказ от определенного менталитета, который господствует в России, который выражается в русской культуре и в русских традициях. Поэтому это не так просто.
Если соглашение с Россией, как вы предполагаете, не обеспечит безопасности Украины, что остается?
В этой ситуации мы должны создать условия для Украины победить, потому что все очень динамично. мы не знаем состояние русских войск. Мы не знаем, какое влияние могут иметь новые правила использования западных оружий. Мы не знаем состояние русской экономики. Больше всего не знаем, какие идеи сейчас существуют в высших рангах вооруженных сил и спецслужб России. Поэтому в данной ситуации мы должны ориентироваться на том, что создать достаточно условий для Украины победить. Менял условия войны в ее пользу. Это единственное, потому что все-таки, чтобы обеспечивать ее безопасность в условиях сделки, Украине необходимо иметь защиту Запада. Это должен выглядеть либо как размещение западных войск на территории Украины, либо членство в НАТО, или то и другое, скорее всего. Но Россия не может это принимать в данном раскладе обстоятельств, потому что фундаментальная тема их пропаганды в течение многих лет, что Украина как член НАТО угрожает фундаментальной безопасности России. Это, естественно, абсурд. И в самом деле в 2002 году Путин сам сказал, что Украина имеет право войти в любой альянс, который она хочет, из-за того, что это независимое государство. Но тогда он хотел создать впечатление для западных стран, что он разумный руководитель, человек, с кем они могли иметь дело. Но он быстро это менял, естественно. И он это сказал из конъюнктурных соображений. Если мы рассматриваем последние десятилетия, или если не больше, русские лидеры долбят в головах русских людей, что Украина в НАТО – это смертельная угроза для России. Поэтому я не вижу, что в ситуации, где Россия может продолжать воевать, что они будут принимать такие условия, как присутствие западных войск на территории Украины, как часть сделки. Они могут это принимать только когда баланс сил на поле боя меняется значительно в пользу Украины. И должен быть цель американской политики способствовать такой исход событий.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Андерсом Асландом. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Кого и почему пугают Путин и Лавров? Мои собеседники Дэвид Саттер и Андерс Асланд. Дэвид, сейчас многие выражают тревогу по поводу последствий для Украины, возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах. Дескать, если верить его заявлениям, то можно ожидать, если не прекращение, то уменьшение уровня американской поддержки Украины. С другой стороны, некоторые аналитики говорят, что большинство в Конгрессе может воспротивиться попыткам прекратить помощь Украине, что не отражает настроение большинства американцев. Ведь интересно, что настроения в пользу поддержки Киева среди американцев выросли в этом году. Меньше 30% опрошенных выступают, например, за уменьшение помощи Киеву. Ваше мнение, может Трамп урезать помощь Украине?
Может, но я надеюсь, что это не будет. Трамп – человек очень непредсказуемый. Он сейчас окружил себя очень неинформированных людей, которые очень-очень переоценят их знания. Все-таки семена идей, что Россия – это консервативная христианская страна, распространилась. И многие из этих людей, они влияют на политику Трампа на данном этапе. Но это не значит, что он обязательно будет следовать эту линию, если он становится президентом. Надо иметь в виду, что он принял довольно серьезные решения во время его президентства, включая решение дать Украину Javelin ракет, которые помогали украинцы спасти Киев в первых неделях войны. Поэтому мы можем только загадывать, но в любом случае, если они стараются давить на Украину и лишить Украину ту помощь, которая ей нужен, это будет большая трагедия не только для Украины, но для нашего умения сдерживать агрессивных режимов вокруг мира. Безусловно, мы не можем сказать, как будет реагировать европейцы, если Америка отказывает от ее обязанностей. Но я надеюсь, что такие страны, как Великобритания, могут все-таки спасти ситуацию. В любом случае, это будет трагедия, потому что это будет отказ от ответственности со стороны самой большой демократической державы. Это не могут не иметь далеко идущие последствия, если не в Украине, но все-таки в других местах.
Андерс Асланд считает, что возобновившиеся ядерные угрозы со стороны Путина и предостережения в адрес США из уст Лаврова – свидетельство ухудшающегося финансового положения России, попытка заставить западные столицы подтолкнуть Киев к соглашению с Москвой. Он пишет в издании Project Syndicate о том, что денег на войну у России становится все меньше.
Ликвидные резервы России кончатся в конце 2025 года. Это означает, что будет серьезный выбор, или повысить налоги, практически невозможно, или сократить социальные расходы, что возможно, но стоит, или сократить военные расходы. Три выбора.
Андерс, то есть вы предсказываете серьезнейшие финансовые трудности для Кремля к концу следующего года, но это значительный запас времени. Российские власти постоянно рапортуют о наращивании военного производства. Непонятно, конечно, насколько эти заявления соответствуют истине, но по вашим оценкам, на чьей стороне может быть преимущество? Вы приводите в статье интересные данные об оборонных расходах России.
В самом деле, военные расходы, вероятно, 10% ВМП. Это 190 миллиардов долларов, когда украинские расходы 100 миллиардов долларов. Украинские расходы намного более эффективны, они намного меньше платят своих солдатов, и у них намного лучше военное оборудование, чем у русских. И если Украина получит, скажем, 50 миллиардов долларов больше в год, тогда Украина победит. Все.
А насколько реалистичны подобные ожидания? Ведь 50 миллиардов – сумма немалая. Страны Большой Семерки пообещали Украине 50 миллиардов. Представители Евросоюза на днях договорились о выделении Киеву 35 миллиардов евро в рамках этой суммы, но дефицит остается. Мало того, вы говорите, такая поддержка требуется ежегодно, а, например, в США процесс одобрения последнего пакета помощи Украине затянулся, как мы знаем, на много месяцев. Какова вероятность того, что эта помощь будет, по крайней мере, продолжаться в соизмеримых масштабах?
Я думаю, больше и больше. Первый год Украина очень мало получила. Второй год, в 2023 году, получили приблизительно 100 миллиардов долларов от Запада. В сумме это и военные, и бюджетные поддержки. И в этом году приблизительно 100 миллиардов долларов. Но сейчас Запад понимает, что они намного больше могут делать. Конечно, здесь главный фактор будет Трамп, президент в США. тогда это не получается. Но я думаю, что американский народ может избирать Трампа. Я думаю, что это будет Харрис. И тогда я думаю, что Америка немедленно принимает добавочный бюджетный расход приблизительно 60 миллиардов долларов. И тогда украинская обстановка очень хорошая. И сейчас семерка решилась, что действительно дают 50 миллиардов долларов в этом году добавочно. И тогда Украина победит.
Вскоре после начала вторжения и провала российского наступления на Киев и Харьков из Москвы зазвучали угрозы применения ядерного оружия. Потом они поутихли. Сейчас вновь и Путин, и Лавров начали пугать Соединенные Штаты и Запад. С чем вы это связываете?
Я думаю, что это больше всего знак слабости России. Когда они ничего больше не могут сказать, они говорят, мы будем вас бомбить ядерными бомбами. Это их последний аргумент. Но после того, что, как вы уже упомянули, этот аргумент использовался столько раз, только люди очень слабые верят в это. Это просто знак слабости. Это не угроза, это слабость.
Вы говорите, что это признак слабости, но, с другой стороны, по вашим словам, у Путина есть запас, скажем так, экономической прочности до конца следующего года. Как это совместить?
Я обсуждаю экономику. Я вижу просто резервы. Ликвидные резервы российского правительства сейчас приблизительно 40 миллиардов долларов. Это мало. Это на год. Это 2% ВМП. Военные – это совсем другое. Украинцы сейчас прекрасно бомбили всякие базы в России. И вы слышали, например, что Путин разрушил свою резиденцию в Сочи, потому что боится там быть, вероятно. Путин в ужасе. Он скрывается в бункрах и не хочет, чтобы мы знаем, где эти бункры, потому что он видит, как украинцы сейчас бомбят, и он чувствует, что он в опасности. Что тогда сказать? Ну, у меня есть ядерное оружие, меня нельзя трогать. Финансовые санкции, о чем я больше всего пишу, они прямо показывают, что в конце следующего года Россия не имеет больше резерв, и тогда надо сократить государственные расходы. И вопрос как?
А как вы оцениваете общее экономическое положение? В статье вы пишете о долгосрочной стагнации российской экономики, рост которой за последние 7-8 лет составил 1%.
В принципе, что мы видим сейчас, это только военная часть экономики развивается и торговля с Китаем, военные, но это за Уралем. Но это самые остальные части Советского Союза, которые там остаются. Мы видим, что западные части, как Санкт-Петербург, Калуга, где были современные западные автомобильные заводы, там больше всего производство снижается. Что повышается в экономике, это военная часть, где производители, в основном государственные, и потребитель только государства. Это значит, что они решают цены между собой, и там, вероятно, 2-3% скрытой инфляции.
В июле Владимир Зеленский объявил о том, что Россия может участвовать во втором так называемом мирном саммите. Во время недавнего визита в США он говорил о возможности мирных переговоров, но с позиции силы. В американской прессе сейчас стали очень заметны комментарии о необходимости поиска мирной договоренности с Кремлем. По вашим наблюдениям, меняется позиция Киева относительно переговоров с Москвой?
Нет. Я был в Киеве 3 недели тому назад на этой большой конференции, которую Виктор Пинчук устроил. И общее, что сказано, победить или умирать. Третьего не дано. Украинцы понимают, что мы не можем прожить, если мы не победим. Я думаю, что Зеленский делает это просто дипломатия. Ему надо показать, что я хочу мир, это Путин, который агрессор. Что, конечно, правда, дипломатический язык, это не значит, что Украина готова отдать территорию. Если мы конкретно обсуждаем территорию, Донбасс не очень важный, Крым очень важный, потому что кто контролирует Крым, контролирует Черное море. для України економічно потрібно. І нет возможности організувати кораблі через Чорне море, іначе їх сырьо не рентабельні. Для Путіна війна – це його вибір. І дуже странно здесь, в Вашингтоні, що достатньо багато людей, які нічого не розуміють о Росії і Україні. То ж саме в Берліні. Но это только в этих двух местах, которые, конечно, важнее, где понятие очень слабое. Только был в Эстонии, в Варшаве, в Швеции. И удивительно, как скандинавские страны сейчас солидарны с прибалтийскими странами и Польшей, Румынией тоже на той стороне. Есть группа 10 стран, которые очень твердо стоят. И оказывается, что другие страны разбудится. Одна из европейских стран, которая больше всего поддерживает Украину сейчас, удивительно, это Португалия. Другая – Испания, и третья – Италия. Эти страны чувствуют, что дело Украины – это наше дело.
Андерс, подытоживая наш разговор, вы считаете, что новые российские угрозы в адрес США и Запада – признак того, что Кремль осознает свою слабость и что Украине для победы требуется 50 миллиардов долларов помощи?
В год. И я думаю, что это будет. И я думаю, что сейчас будет больше денег для Украины, меньше для России. И у России никаких нравственных основ нет.
Но на этот аргумент оппоненты могут ответить вам, что у России значительно более крупные людские резервы.
Ну, вы видели сейчас, что даже в Белгороде платят 20 тысяч долларов, чтобы люди вступить в армию. В Москве и в Питере 60 тысяч долларов. Это значит, что очень не хотят. И что не думают, что российское государство платит, если они умрут, потому что государство не признает, что они пали в бои, но они просто исчезли. Настолько мало доверия у русских сейчас к своему государству.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».